Слава Богу, братья и сестры, мы с вами принадлежим к людям верующим, которые верят в Иисуса Христа как доброго пастыря, как к того, кто дает нам попечительство в жизни, кто заботится о нас. И сегодня хочется сказать о таком предмете, как закон, как конституция. Мы все с вами понимаем, да, что любая страна, которая идет по пути политического или экономического развития, она должна иметь свод правил. Основной закон – это конституция. Мы понимаем, что люди специально избранные для этого, законодатели, законодательное собрание, работает над сводом правил, сводом законов, и потом президент, как гарант, и тот, кто осуществляет, чтобы закон эти исполнялись, он является гарантом, и он проводит эти законы в жизни. Да? Понятно, это всем ясно. Если я скажу, что не так на самом деле, просто вот была типография, она взорвалась, и вот получился такой свод правил. Ну, скажут, безумно ли какой-то, как такое может быть, да? Но почему-то так люди думают, когда размышляют о законах бытия, когда они говорят о законах всемирного тяготения, или о втором законе термодинамики, или о тех законах, которые Бог дал, они говорят, законы есть, законодателя нет. Ну, абсурдно, правда? Для нас это очевидно, но люди имеют ученые степени, они что-то доказывают, нет, взрыв произошел, и поэтому произошли эти законы, они сами собой развились. Мы понимаем, да, абсолютно бред. То есть, если я скажу, стоял металлом, куча, а потом взорвался, получился этот самолет, есть вот Туполев, есть Ян, Яки, да, там, то есть человеки и люди, которые это конструкторы. То же самое касается высших духовных законов. Если есть законы, однозначно есть законодатель. И отрицать это просто неумно, глупо. Я хочу с вами поговорить сегодня об одном основном законе, который мы с вами сталкиваемся в этом мире. Это закон сеяния и жатвы. Мы с вами все так в той или иной мере занимаемся сельским хозяйством, да, что-то сажаем и надеемся, благодаря тому закону, который Бог дал, что ну тоже и произрастет потом, правда? Потому что если бы не верили в этот закон, зачем нам надо было труд свой вкладывать и напрасно все это делать? Итак, давайте мы с вами откроем наши Библии на послание к Галатам, 6 глава, прочитаем текст и поразмышляем над ним. Давайте вставшим это прочтем, 6 глава, 7 стиха и ниже. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет лени, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Присядьте, братья и сестры, небольшой по объему текст, но очень много материала, очень много таких духовных залежей здесь заложено, поэтому давайте мы рассмотрим 5 таких моментов, которые здесь вот в этом тексте мы увидим, и попробуем с вами применить это в своей жизни. Во-первых, братья и сестры, Слово Божие очень ясно говорит нам о людях, которые обманываются. Не обманываются. Я сказал вам, да, что люди вот обманывают. В школах учат так, что методом большого взрыва создалась вселенная, которая гармонично имеет законы, но законодателя нет. Так нас учат. Это обман, да, на самом деле. Поэтому глупо отрицать, что если есть закон, а при этом отвергать законодателя. Вот это первый обман. Хочется вообще сказать по поводу обмана. Вы знаете, как только грех вошел в мир, следом за ним пришел обман. Помните, как произошло грехопадение, да? Сатана говорит, будете как боги, будете иметь знания, будете там, все замечательно у вас. Получилось перясть, смерть, грех, отлучение от Бога. То есть совсем не то, что пропагандирует Сатана. С тех пор, как это произошло в мире, да, обман это непременный спутник, непременное условие жизни любого человека. Вы знаете, я просто поражаюсь, в какой только сфере жизни обман не проникает, и как только это не может влиять на нашу с вами жизнь. Ну, во-первых, обман может лишить нас денег, то есть обман, который отнимает деньги. Вот это слово обман греческое, плану, сбиваться с пути, заблуждаться. Вот. Деньги потерять, обман. Знаете, сегодня люди там жалуются, говорят, пенсионеры особенно, есть специальная группа людей, которые приходят к ним и говорят, купите это чудодейственные БАТы, всего 70 тысяч рублей, выпейте таблетку, и ваша вторая молодость будет продлена, и вы будете здоровы и сыты. За первой баночкой вторая, третья, так люди, я просто вот смотрю и читаю, да, многие тысячи, там, 100 тысяч, 500 тысяч тратят на это. Потом делают анализ, говорят, это мел вообще растолченный, там ничего нету абсолютно никакой этой. И люди теряют деньги, потом говорят, ах, верните, и уже потеряно, кто там вернет, да? В лучшем случае, если там посадят, потом по 30 рублей в месяц они будут получать до смерти, до своей. В худшем случае вообще никого не найдут. То есть люди теряют деньги, или там убеждают, возьмите, вот эта вот толкучка там электрическая, она, ну, жить не сможете без нее, возьмите обязательно. Всего вот там 50 тысяч она стоит, люди берут, а вообще не работают, там просто непонятно что, да, опять деньги потеряны. Так мы живем с вами, так реклама действует. Вы знаете, вот прям, знаете, так нас убеждают. Ну никак мы не обойдемся. Вот 52 года ты жил, а сейчас все, умрешь, если не купишь. Надо срочно купить. И покупает. А потом думают, куда, в угол какой, бросить его, потому что мешает, и деньги потрачены. Это связано с деньгами, это обидно, конечно, друзья мои, но это как-то не так страшно. Есть другой вид обмана, когда жизнь теряется, братья и сестры. Я снова хочу вернуться к такой глобальной проблеме, которая 100 лет назад произошла, чуть больше 100 лет, в 1912 году. Создали такой пароход «Титаник». Читали, да, за него, помните? Даже фильмы ставят, песни поют. Это снова и снова вдохновляет людей на то, чтобы рассмотреть эту ситуацию, эту проблему, которая связана с жизнью. Вы знаете, никогда до этого такого лайнера не было. Прогресс того времени достиг небывалого уровня. Вы знаете, на «Титанике» были футбольные поля, были кафетерии, были бассейны. Это был экстра такой необыкновенный лайнер, тогда передовой по тогдашним временам. И вы знаете, что писали тогдашние газеты? Они говорили, если Бог захочет потопить «Титаник», не сможет. Ну, такая уверенность. Они вселяли уверенность в людей. Шлюпок взяли наполовину меньше, чтобы больше загрузить народа. Больше 3000 человек отправилось в первое и последнее путешествие на «Титанике». Вы знаете, когда произошла трагедия, 90 метров сбоку было распорано обшивки, вода хлынула в трюме, и капитан, понимая, зная схему устройства корабля, говорит, это все, это конец. Поэтому, пожалуйста, занимайте шлюпки, выезжайте. Люди смеялись, говорят, как так? Мы же читали, непотопляемые. Как это может быть? Нас убедили в том, что это только так. Бог не может потопить. Вы знаете, исход такого обмана очень печальный. Больше 1000 человек погибло в водах Атлантики. Шлюпки отплывали полупустыми. Там продолжался пир горой. Там люди плясали, там люди радовались. Они не понимали, что это гибель. Все, конец. Это жизнь, все порушено. В 20 лет или в 30, или в 50. Больше 1000 человек, друзья мои, погибли. Вы знаете, так бывает, что обман иногда связан с жизнью. Ну еще страшный обман, страшнее этих двух, братья и сестры, это обман, когда человек может душу потерять свою, когда он обманывается, или обманут, или обманывается по поводу важных вопросов духовной жизни. Я хочу прочитать текст, очень важный для нас. Давайте мы прочтем Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 стиха. «И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, какие? Иисус сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себе. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот здесь мы видим человека, который заблуждался как минимум в двух очень важных вещах. Первое, он думал, что жизнь вечную можно заработать какими-то делами, да? И второе, он думал, что он достаточно праведен, потому что соблюдает все заповеди. То есть, я хочу сказать, сегодня огромная масса современников наших думают вот такими масштабами. Они говорят, я-то что, мне Евангелие не надо, я не банкрот, есть люди намного хуже меня. Они там пьяницы, они там вот это не имеют и то. А я-то, слава Богу, не такой, не конченый. Вот мужу моему, да, вот Евангелие, он алкаш. А я-то нет, я вот хозяйка хорошая. И прочие-прочие вещи. Или говорят, что же заработать, как можно сделать? Я-то спасусь, у меня висит образок в машине моей, и батюшка освещал ее. Поэтому тут погибнуть я никак не могу. Я свечки ставлю, такие, знаете, армада свечкодержателей сегодня посещает храмы, манипулируя тем, что, ну я-то вот, я-то делаю что-то, я же для Бога. Минуя Евангелие, друзья мои. Знаете, отошло с печалью. Вот этот человек, он не понимал, а что значит заповедь? Здесь написано, возлюби ближнего, как самого себе. Я это исполняю. Вы знаете, что говорит, как это возлюбить ближнего, как самого себе? Вы знаете, в те времена огромное число больных, нищих людей, которые не имели куска хлеба. Исполняет? Ну, продай, раздают этим бедным. Ты же как себе любишь. Они голодные, накорми их. И отошел. Люди не понимают, о чем говорят. Что такое заповедь вообще? Как надо их исполнять? Слово Божие говорит, что никто из всех живущих на земле никогда не мог выполнить закон. Более того, кто пытается это делать, написано, проклят всякий, кто постоянно не исполняет всего того, что написано в книге закона. Ну, люди говорят, нет, я-то, конечно, может быть, все 10 не исполняю, но уж 5-то исполняю точно. Братья и сестры, если в каком-то месте цепь гнилая там, на пятом это звенье или на шестом, ты все равно рухнешь в пропасть, если ты по ней ползешь, да? Поэтому все, кто не исполняет постоянно, тот под проклятием. Это наивные люди, которые вообще не понимают сущности и принципов закона, которые говорят, мы законом там что-то спасемся. Поэтому это ненормально. Христос показал ему. Я думаю, суть не в том, что надо продать нам все имущество и раздать нищим. Суть в том, чтобы мы понимали, что нам предложено спасение, которое совершено Христом. Нам просто надо войти в долю, стать участником того спасения, которое Христос предлагает. Если этого не понято, многие люди заблуждаются по этим вопросам. Они сегодня думают, а что надо сделать? Ну, давай я вот это сделаю, давай такой обряд совершу, давай я так поступлю. Это обман. Одна сестричка уверовала, жила с мужем, который очень любил тоже горячительные напитки, курил, пьянствовал, в общем, жил, так скажем, не такой жизнью ненормативной. И она говорит, мне надоело, я с тобой жить не буду, я вот пошла к баптистам, если ты не уверуешь, я с тобой разведусь. Он пошел к батюшке, там заплатил деньги, ему помазали крестик на лбу какой-то сделали, повязочку завязали, он пошел, говорит, все, что ты сделал, вот все мне там отпели, отговорили, причитали. И, говорит, сигареты, разговариваю с ним, что там сделали, ты же вот как курил, так и куришь. Поэтому, братья и сестры, люди заблуждаются в этих вопросах. Еще такое заблуждение, тоже связанное с духовной сферой. Это люди, которые пытаются посадить Бога на скамью подсудимых. Помните ситуацию, когда Господь раздал таланты, вот, притчу приводит, да, и ушел там с тем, чтобы потом вернуться. Когда он вернулся, все дали то, что заработали. Один говорит, возьми, потому что человек злой, ты жестокий, ты сеешь, ты жнешь там, где не сеял, собираешь там, где не рассыпал. То есть у него было такое представление о Боге. И поэтому он не сделал ничего для того, чтобы увеличить свой духовный капитал. Вы знаете, какой результат конечный был? Заберите у него, вергните его в тьму внешнюю. Многие люди сегодня говорят, ну как можно верить в Бога, когда вот там в Чечне события, или вот сейчас в Украине события, или где-то еще события. Друзья мои, вопрос очень простой. Бог благий, а человек грешен. И книга Иеремия говорит нам об этом. Что ты сетуешь, человек, на кого-то? Да? Сетуй на что? На свой грех ты сетуй. Не надо сетовать на вот того ближнего, на того дальнего. Вот эти обманы, которые постоянно сеются в духовной жизни, они принесут очень печальные дивиденды, братья и сестры. Потому что, ладно, потерять там деньги какие-то, потерять, может быть, жизнь свою, но гораздо хуже потерять свою душу, потерять жизнь вечную, понадеясь на какие-то липовые ориентиры в жизни, понадеясь на свои представления о чем-либо. Может, внушили так или научили. Поэтому, друзья мои, не обманывайте. Слово Божие очень ясно нам говорит. Итак, Бог, поругая, не бывает. Можно кого-то обмануть, как-то там, знаете, схитриться, как-то выдать себе за такого очень хорошего, порядочного человека, но Бог, Он насквозь нас видит. Он знает нашу сущность даже лучше, чем мы ее сами знаем. Поэтому не надо обманывать Бога. Вы знаете, Слово Божие очень ясно говорит нам о том, что все грехи пишутся у него в книге жизни. Вот представьте себе, если бы к вам утром пришла газета и соседям вашим. Вот открыли там ваш портрет и все ваши дела, которые вы делали, нелицеприятные. И соседи читают, и все читают, и говорят, ого, вот это мы живем, оказывается, каким, да, человеком. Ну, мы-то выглядим хорошо, понятно, да. Но пред Богом все обнажено. В день, когда мы представлены пред судом Божьим, все это будет открыто. И если мы не имеем адвоката, защитника, который скажет, заплачено, то все это обнаружится вскоре. Итак, братья и сестры, мы увидели с вами, что первое предостережение, которое нам дает Бог, это не обманывайтесь. И обман может быть вот такой очень печальный. Второе, формулировка Божьего закона. Тут написано, что посеет человек, то и пожнет. Это как бы очень важный момент в своей жизни, да, и никто не будет спорить в сельском хозяйстве, правда? Когда я сажаю картошку, я не собираюсь получить картошку, я не собираюсь получить дыню там, потому что, ну, разумно, правильно, я же картошку сажал и посею. Но почему-то, когда вопрос касается какой-то духовной сферы, люди начинают вот как-то исхитряться, знаете, как-то вот заварить кашу, а чтоб хлебал кто-то другой. То есть, и они тоже обманываются, вы знаете, когда начинающий там, молодой человек начинает пить пиво там, или употреблять алкогольные напитки, да? Вы знаете, как он обманывается? Он говорит, ну мне крепкая сила воли. Это там вот 40 лет от разложения печени, от цирроза умер мой знакомый. Я-то так со мной никогда не случится. И он себя обманывает, забывая о том, что ты сеешь это, пожнешь обязательно очень печальные результаты. Или когда ты вкалываешь наркоту там себе, или закладываешь таблетки экстази, результат всегда, то есть это неминуемо, всегда прибудет печальный. Не надо, я потом спрыгну, я достаточно сильный, у меня интеллект намного выше, чем... Вот интеллект притупится через год, он ничего не будет соображать, кроме одной мысли, где достать наркотик. Поэтому не обманывайтесь в этом отношении. Вы знаете, что посеет человек, то и пожнет. Исторических примеров там масса, я не буду все приводить за нехваткой времени. Расскажу об одном. Бонапарт Наполеон, мы помним, да, этого человека. То есть у него была идея всемирного захвата, чтобы стать всемирным императором. И он пошел на Россию. Вот. Весь путь его был усеян разорениями, поджогами, пожарами. Он обижал мирных жителей, забирал у них все, что только можно было. И дошел до Москвы, и даже успешно взял Москву. Но дальше дело не пошло. Настала русская зима, армия Наполеона истощила себе. И очень быстро им пришлось идти. И по иронии судьбы он пошел по тем местам, по которым шел до этого. Вы знаете, там не встречали хлебом солью, там встречали вилами, там встречались партизанскими сопротивлением. И то, что он там наделал, он потом пережил в недружелюбии. То есть он бегом бежал. Маршалы ели конину, а бедные люди голодали. Вот это было пережито, то, что было посеяно. Посеял зло и пошел той же дорогой, которую посеял. Это неминуемо. Слово Божие нам говорит, что это неминуемо так будет. А Хана Мардахей другая ситуация, это библейская уже. Помним нас с вами, братья и сестры. Такую красивую виселицу сделал, так здорово, думаю, сейчас будет болтаться враг мой. Прям все предусмотрел, прям прочитал приказ царя. И в смысле, что это все относится к Мардахею, да, что он-то будет на коне проезжать, а Мардахей-то будет висеть виселица. Знаете, произошло все в точности, до наоборот. И Аман завис там виселице, и то, что он готовил другому, точно отразилось на нем, братья и сестры. Вот так Бог работает, так закон сеяния и жатвы. И даже положительные персонажи, те, которые являются патриархами, те, которые нам можно брать примеры, в какой-то ситуации иногда являют вот этот пример того, что посеет, то потом и пожинает. Вспомните Иакова, да, его дети. То есть Иаков — это вообще имя такое, очень интересное, обманщик он, так переводится, одно из значений этого слова. Вот. Этот человек был славен тем, что он такой, знаете, хитрый такой, или как такой... продуманный, да, сегодня современным языком говоря. Он очень мудро всем в жизни распоряжался. Он всех так обманывал, так, забывая о том, что Бог не будет поругать, что то, что ты делал, потом тебе в свое время придется пожать. Я не буду много приводить примеры, мы помним, да, его, он обманул, здесь убежал, его тесть обманывал 7 лет, потом еще 7 лет, 21 год он там проработал тестя, вместо одной жены другую получил. И, в общем, вся жизнь его состоит из обмана. Там, где он обманывал, он постоянно встречался с этим обманом. А потом помните обман, который сделал впервые с отцом своим? Там с мамочкой не посидели, покумекали. Давай вот сейчас шкурки мы тут тебе привяжем. Все, отец слепой, ничего не увидит. И благословение ты возьмешь. Очень ловко, да, сделали. Козленок стал такой средством обмана. Вы знаете, средством обмана этот козленок стал тогда, когда пришли его дети. И сказали, вот сын твой любимый Иосиф, там волки его разодрали. Вот одежда. И козленка разрезали, покропили в эту кровь, в эту полосатую одежду. И вот это вот, наверное, друзья мои, когда уже он уже увидел Иосифа, когда он уже в сердце своем считал его мертвым, а потом, когда увидел, он, наверное, вспомнил все, что он сделал своим отцом, он вспомнил, что все в этой жизни, оно способно возвращаться. Все, что мы сеем когда-то, оно обязательно пожнем потом. Все, что мы делаем в свое время, придется нам есть. Всю кашу, которую мы заварили, нам самим, никому, друзья мои, нам самим придется хлебать. Все, что мы в детях влажим или не влажим, к нам потом обернется, ни к соседям, никому. Поэтому этот закон сеяния и жатвы очень важен. Так сформулировал его апостол Павел, так мы должны с вами понимать. Любое слово, которое мы говорим, любое действие, которое мы действуем, оно обернется против нас или благом, или оно обернется против нас злом. И избежать этого мы не можем. То есть не думайте, что можно избежать. Многие так думают, ну как-то я миную. Иногда даже думают, что миновали. Помните псалом Асафа, да, он там молится Богу. Он очень разочарован вообще. Он от всего отказывается, он моет в праведности свои руки, он не грешит. И что он видит вокруг? Он видит благоденствие нечестивых. Он видит, как они словно гордостью, словно ожерельем одеты в гордость, как они процветают и какая бедность у праведников. И он говорит, да что это такое, это же несправедливо. Где этот закон сеяния и жатвы? Мы его не видим. Но знаете, что потом Бог показал ему? Он показал ему другую плоскость, он показал ему вечность, он показал, какой окончательный результат бывает того, кто сеет вокруг себе зло. Я хочу прочитать текст, который очень важен. Книга Екклесиаста, самый мудрейший человек на земле, Соломон так говорит. 8 глава, 11 стих книги Екклесиаста. Не скоро совершается суд над худыми делами, От этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Да, мы не правим пропорционально, правда, не мгновенно, тут же сделали, иногда и мгновенно бывает, но чаще всего какой-то определенный период времени проходит, чтобы то, что мы сделали, потом нашло нас в какой-то период нашей жизни. Поэтому люди думают, не, мне это не настигнет. Я как-то сумею. Не сумеете. Не обманете, братья и сестры. Бог ведет вот эту двойную итальянскую бухгалтерию, его нельзя провести. Нельзя как-то там миновать что-либо. Такая житейская мудрость, которая вот здесь применима, да? Кто-то из мудрых сказал так: посеешь слово, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. От нас зависит иногда, знаете, мы с вами в какой-то мере, конечно, есть провидение Божие, есть Божьи принципы жизни, но в какой-то мере мы с вами зависим от того, что мы делаем. Мы с вами получаем то, что когда-то сеяли. И поэтому так формулирует Божий закон, друзья мои. Я поэтому призываю вас, помните о том, все, что вы сделали когда-то, вернется к вам. Помните, что вы все, что вы говорили, шепотом будет произошло на кровлях, так Слово Божие нас предупреждает. Поэтому очень важно. Теперь давайте рассмотрим объяснение Божьего закона. Вот как апостол Павел говорит, как он объясняет этот закон. Сеющий плоть свою от плоти пожнет лень, а сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. То есть, конечно, братья и сестры, мы с вами, может быть, кто-то из христиан живет в городах и говорит, я вообще сеять ничего не буду, ходынская почва плохая, я тут лучше трава пускай растет там, или я не знаю. Вот. Но кроме того, что мы сеем, может быть, или не сеем, в нашу почву мы с вами сеем в плоть или в дух. Это зависит от того, что выбираем мы. Вы знаете, есть люди, которые очень много сеют плоть, ожидая огромных дивидендов. Вот брат Александр Иванович прочитал нам, да, стихотворение там, в Канарах, там, туда, сюда, искать утешение. Да? Так люди издревле искали, это не ново само по себе. Помните, безумный человек, который говорит, вот это урожай Бог мне дал, сейчас я сломаю, житницу новую сделаю, вот теперь я тут-то... Вот я насеял, теперь буду жить в свое удовольствие. Вы знаете, что говорит Слово Божие? Безумец вообще, ты глупый человек. В душе не надо количество твоего там зерна или что-то там насобирал себе. В эту ночь душу заберут твою. Ты сеял, ты думал собрать, ты думал пожить, а все это не принесет тебе абсолютно никакой пользы. Поэтому каждый день своей жизни, каждую минуту своей жизни мы с вами сеем. Или мы сеем в плоть, или мы сеем в дух. То есть все наши слова – это сеяние, все наши поступки – это сеяние. И от того, что мы сеяли, такие плоды и произрастут. Братья и сестры, вы знаете, здесь раньше чуть-чуть, в 5 главе апостол Павел говорит нам о том, да, что в нашем с вами существе две враждебные силы. Он говорит, да, дух и плоть, они друг другу противятся, они друг другу соперничают с тем, чтобы преобладать одной на другой. И ни для кого не секрет, да, с вами, что мы с вами живем так. Мы с вами живем постоянно в таком конфликте внутреннем. Сделать для плоти хорошо или сделать какую-то духовную. Сделать для Бога или сделать для себя родного. Сделать, чтобы было ближнему хорошо или сделать только лишь бы себе было хорошо. Да? Ни для кого не секрет, вы знаете. И для того, чтобы, ну, если мы с вами рассмотрим какой-то дома, как мы делаем, правда, что мы делаем прежде всего? Ну, участок очищаем. То есть мы выбираем там бурьян. Глупо будет, если я посею там среди травы. Она заглохнет, там никакого плода не даст, потому что все это заглушит весь этот бурьян. Еще одно надо всегда помнить, что вот все такое, да, негодное. Оно само растет, не надо, я не сею бурьян специально, не хожу. Растет, только скосишь, смотришь, опять он растет. Только этот, какая-то такая вот негодная трава, негодные какие-то вещи, они растут сами. Произвольно. Но стоит что-либо культурного, ох, сколько надо, оказывается, хлопот. Вы знаете, там полить надо, тут ободрить, там надо вот чем-то потом побрызгать после дождя, желтеть начинает. Вот бурьян не желтеет, прет и прет, да. А вот это там пожелтело, там надо палочку забить, чтобы там не свалилось и так дальше, сколько возни. Вот тоже с нашим сердцем, друзья мои. Вы знаете, вот поражает вот сам себе, да, из древней, из еще из детских воспоминаний, какие-то словечки такие, знаете, глупые, всплывают, и не надо там даже память напрягать, но стоит... К чему-то стремиться, сколько надо усилий, друзья мои, сколько надо усилий, чтобы проповедь как-то подготовить. И как легко можно вспомнить стишок какой-нибудь легкомысленный, который в детстве еще залез тебе в голову. Я просто хочу сказать, может это я такой у вас один негодный, но я просто хочу сказать, что жить духовной жизнью всегда сложнее. Идти самотеком настолько легко, прям быстро, иногда вылетают слова такие автоматически. Даже не успеваешь контролировать, думаешь, откуда она взялась вот это. Вроде я думал, что я уже не употребляю лет 20, наверное. Она там как-то раз и откуда-то зацепилась. Поэтому... Для того, чтобы усиленно или успешно сеять в дух, необходима борьба с плотью. Без этого никак, друзья мои. Без этого ничего не получится. Заглушит обязательно. Вот то, что не посеяно в дух, не в бодрствование, то обязательно заглушится плотскими делами. Поэтому я просто призываю, почему так вот плохо, почему так неуспешно мы с вами духовно созреваем? Что мешает нам вообще? Вот Слово Божие говорит, нам лень, да, во много мешает, помните? Немножко поспишь, немножко полежишь, что потом там бывает, помните, да? И приходит бедность непременно. Вот это правило тоже, оно, это библейское универсальное правило. То же самое относится к духовной жизни. Немножко не почитал Библию, немножко не помолился, немножко я перестал посещать собрания, немножко я тут расслабился, и придет обязательно. Придет твоя убогость духовная, придет твоя несостоятельность, придет нужда твоя, придет все, что связано с духовной жизнью. Слабость придет, силы не будет, слабость придет. Ничего не можешь сделать. Поэтому, вы знаете, вот этот вопрос очень важный. Поэтому боритесь с ленью, боритесь с эгоизмом. Вот этот наш эгоизм, да, который мешает нам дальше видеть. Вот этот принцип, в котором многие живут. Моя хата с краю, ничего не знаю. Ну, мне хорошо, и ладно, там другим пускай трава не расти. Он очень печален, может для нас закончиться. Да? И давайте рассмотрим исполнение Божьего закона. Вот в 9 стихе здесь очень интересно написано. «Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем». Вы знаете, «делай добро, да не унываем». Ибо с временем пожнем, если не ослабеем. Вот, знаете, нам бы очень бы хотелось иногда, чтобы в нашей жизни мгновенно все происходило, да? Вот чтобы мы сегодня что-то посеяли, а завтра уже собрали плоды. Не просто плоды, а чтобы они там 100 крат были. Так же мы и работаем с людьми иногда неверующими, знаете, когда начинаем говорить, мы хотим, чтобы он сегодня покаялся, завтра стал членом церкви, а потом стал уже проповедником, или еще лучше каким-то там епископом или евангелистом. Забывай, что это в терпении надо делать, правда? Трудиться надо, надо работать, молиться, надо показывать пример личной жизни. И иногда, когда мы не видим прям мгновенных результатов, мы начинаем ослабевать. Ну, зачем нам надо это? Вот я тут столько делаю, никто не замечает. Я вот тут добра столько. И вот это уныние. Начинается уныние в церкви, знаете, когда люди говорят, да что тут ходить вот это, что я тут стараюсь, пою, никто спасибо не скажет, или что-то делаю, никто ничего не говорит, не буду вообще делать добро, или перестану ходить, или там что-то еще. Вот мать Тереза очень хорошо, не помню, как процитировать на память, не выучил, но она очень хорошо сказала, делайте добро, если вы оказали помощь, вам не сказали, оказывайте помощь снова, если вы сказали слова благодать и не ответили, говорите их слово. То есть мы не должны ослабевать, мы должны унивать в том плане, что не видим мгновенного результата. Вы знаете, Слово Божие нам дает такое очень интересное ободрение. Оно говорит нам о том, что Слово Божие, оно не бывает тщетным. То есть оно не бывает напрасно. Ну, сказал, да никто не услышал. Нет. Оно найдет обязательно в свое время, даст ростки. Но в свое время. Вы же знаете, да, что разные растения растут по-разному. Например, семечко бамбука за сутки вырастает до 40-50 сантиметров, да, за сутки. А, например, дубу надо 300 лет, чтобы он что-то стал похож на дерево. Разное время, разные сроки, разные растения. Так и люди, они разные все. Одному сказал, знаете, загорелось сердце, он уверовал. А другому, может, 5 лет надо терпеливо относиться. Одному 50 надо. Потом разный рост может быть. Один растет быстро, а другой, он редиска там, знаете, как растет, да? Раз за месяц уже собрал и забыл. Все, кончилось. А что-то другое растет там годами надо, там, чтобы произошел плод. Поэтому будьте терпеливы. Знаете, Слово Божие говорит нам о долготерпении. Я хочу привести пример Христа и учеников. Вы знаете, меня всегда поражает вот это маловерие и постоянное сопротивление учеников ясным словам Писания. Иногда я думаю, ну что тут непонятного? Да, ну мы это уже тут с позиции такой. Вроде все Евангелие прочитали, все понимаем, да. Но если мы возьмем учеников, потом свою жизнь сравним, думаем, как часто, Господь, ты мне снова и снова, как часто я падаю на одном и том же месте, как часто грех, который стал для меня бременем, ловит меня в одних и тех же местах. И знаете, что сделал Христос? Никого не отогнал. Он терпеливо снова и снова к ним говорил. Он терпеливо учил их день ото дня. Он терпеливо показывал им своей жизнью, как надо поступать. Они такие вещи творили, знаете. Там о любви, говорит, кормил голодных, бедных, посещают они одно село, которое было самарянское. Но так как они имели вид путешествия в Иерусалим, им отказали, да, в селе. Знаете, какая реакция учеников была, Иоанна и Иакова? Давай сейчас огонь сожгем их и все, все дела. Вы что, друзья, какого духа? Что бы сегодня сказал современный пастор? Так, отлучите их от церкви до второго пришествия, да? Ни Христос ни так не сказал. Он говорит, вы что, друзья, ну, подумайте. И он снова терпеливо относится, снова работает с этими людьми, да? Вы представляете себе, что потом получилось с апостолом Иоанном, да? Когда мы читаем его Евангелие, когда мы читаем послание, мы говорим, это апостол чей? Апостол любви, друзья мои. И он стал апостолом любви, потому что вот эта школа терпения Христа довела его к состоянию, что, будучи старцем, он больше всех говорит, любите друг друга. Он больше всех говорит о любви, он больше всех говорит об этом. Это тот же человек, который Юда говорил, давай огонь сейчас, и все, и все дела, и закончим на этом, да? Но в школе Христа он изменился. Поэтому будьте терпеливы, друзья мои. Будьте терпеливы, не унывайте, что если сразу не получается. Помните Божью работу с Моисеем такой, другой муж был, да? Тот тоже решал вопрос радикально сразу. Он там, не мудрый, лукаво пришел, что-то там египтянин обидел израильтянина, что надо делать с ним? Проповедь читать ему, долго это. Голову снес и все, и закопал в песке. Быстро так все, да, у него получилось. Вот, вы знаете, в конце жизни Моисей назван кратчайший из людей. Вот тут Моисей, который повздорил, тут же убил человека, в конце жизни, в Божьей вот этой стерках, в Божьем долготерпении, дал плод. Плод кротости, он стал кротким. Я просто хочу сказать, братья и сестры, что мы не знаем, может, мы не застанем даже. Вы знаете, моя мать вот не дожила до тех времен, когда я стал верующим, она очень долго молилась, просила, я умничал, там, насмехался. Но пришло время, и Божья работа совершилась в моей жизни. Не во время, которое мать, может быть, сдала, или там члены там, Красноводской церкви ждали, они молились тоже, да? А в свое время Бог это привел и сделал. Поэтому, друзья мои, молитесь за своих детей, молитесь за своих ближних, молитесь за тех, кого Бог ложит вам на сердце молиться, и будьте терпеливы. Вы знаете, не отказывайтесь от людей, не говорите, все, я все тебе сказал, крест на тебе ставлю, закончено все, знаете. У Христа нету невозможного. Христос из мертвецов делает живых. Помните, как он подошел к Лазарю и сказал, что ты тревожишь его, да уже 4 дня, уже смердит, там уже вон там, он уже разлагаться начал. Он говорит, нет, встань, Лазарь, да, выйди вон. Лазарь вышел. Поэтому не думайте, что ваше бессилие, оно такое же, как бессилие Бога. Бог не бессилен, Бог абсолютно силен сделать из камней детей Авраама. Бог абсолютно сделан из мертвых, сделать живых. Вспомните себе, какими были вы и как изменилось ваше мировоззрение. Это не вы поумнели, друзья мои, это Божья благодать, Дух Божий Святой. Он произвел у вас вот эту перемену мировоззрения. Он это может, поэтому не унывайте. Делай добро, не унывайте, не ослабевайте в усердии. Делайте его всегда, даже когда трудно, когда вас не принимают, когда тяжело. Знайте, что Бог все видит и все фиксирует. Вы знаете, поэтому Слово Божие нас призывает к тому, что Господь все воздаст. Помните притчу, где Христос рассказывает о людях, которые посещали больных в тюрьмах, которые ходили к тем, кто нуждался, которые приносили, отдавали не только свои какие-то труды, но и свое сердце. Да? Конечный результат, как ты дал одному из малых сих, кому там дал? Мне дал, друзья, Иисусу Христу дал. Вы думаете, Христос будет должником перед нами? Вы думаете, Он не отдаст нам? Никогда не думайте, что Бог будет перед вами должником. Он воздаст вам сторицей всегда. Поэтому не унывайте. Делай добро, не унывайте. И последнее, применение Божьего плана спасения. Здесь написано так. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Доколе есть время, вы знаете, вот время такой механизм в нашей жизни, которому мы не подвластны, правда? Мы не можем что-то приказать времени. Вот хочешь что-то там сделать, а тут все, глаза закрываются, спать хочется, ночь настала. И время диктует нам необходимость того или другого. Не мы диктуем, мы не над временем, время над нами. Вот сегодня пока есть время. А когда есть время, друзья мои? Вот пока я молод, пока у меня работает орган, я могу кому-то помочь. А если я говорю завтра, то завтра уже не в нашей власти, а завтра может быть поздно. Вот это время, это сегодняшний день. Слово Божие очень ясно говорит, ныне, когда услышите глаз Господень, не ожесточите сердце. Ныне, то есть сегодня, сейчас. Сегодня Бог говорит тебе, покайся. Не говори, завтра я покаюсь. Или когда на пенсию пойду, покаюсь. Или когда там что-то изменится в моей жизни. Или когда там гром грянет. Не говори. Ныне. Сегодня Бог, Дух Святой стучится в твое сердце, значит, надо сделать. Сегодня Дух Святой напоминает, зайди, проведай вот эту сестричку, она давно не была на собрании, иди делай сегодня, не надо говорить, я потом, или она там на меня как-то криво смотрит, или она там не такая, как мне хотелось бы видеть. Делай сегодня, если Дух Святой напоминает, потому что завтра это может не быть в твоей власти, завтра может очиститься твое сердце, Завтра ты можешь не читать Библию и ничего не запоминать просто. Я знаю людей, которые потеряли настолько память, что они просто как дырявое решето все это протекают. А сегодня время, сегодня мы живем в стране, тем более, да, которая радикально курс меняет свой. Помните, было время оголтелого атеизма, когда людей, которые верили в Бога, считали, что они мракобесы, что они враги общества, их сажат, наверное, в тюрьмы, уничтожают физически. Сегодня время поменялось, сегодня мы живем в благоприятный период времени, когда изобилие Божьей духовной литературы, например, изобилие Библии, изобилие собраний, сейчас ни для кого не трудно прийти на собрание, да не придет милиционер, не запишет нас в списки, не возьмет потом штраф, и не проработает нас потом там где-нибудь в горкоме партии. То есть сегодня время такое, а вчера оно было другим. А какой будет завтра, кто может сказать? Не знаем, а может оно завтра будет другим, а может завтра нас свяжут по рукам и ногам, отправят куда-нибудь на Колыму или еще куда-либо. И вот люди, которые понимали вот это время, они собирали. Я читал одну книгу про христиан, которые оказались за стенкой. Вы знаете, как они читали Евангелие? Запоминали. И по памяти один пересказывал одну главу, другую. Так воссоздавали. Было время, когда писали от руки, когда не было сборников, как сейчас, там, 3000. А все это писалось ручками. Писались книги, писалось все это таким... Все это, на это тратилось время. У нас сегодня время благоприятное, мы так называем, день спасения. Используйте это время, используйте, пока у вас есть здоровье, пока ноги ваши ходят, пока вы можете двигаться, доколе есть время. Давайте делать добро всем. То есть это очень важно. Первое, да, мы рассмотрим таких два момента. Добро всем. Что значит добро всем? Вот в Южной Корее есть такая методика благовествования. Они так говорят, если ты хочешь кому-то засветиться о Христе неверующему, сделай ему 3 добрых дела. Вы знаете, никакая аргументация не будет действовать, если мы своей жизнью не проявляем Христа. То есть я в своей жизни скупой, жадный, эгоистичный, если я злобный, то я могу распрекрасно рассказывать вам доктрины Библии. Они абсолютно не будут работать, потому что Бог говорит, что вы письмо Христово. То есть Бог, чтобы через нашу с вами жизнь виделось это Евангелие, это пятое Евангелие. 4 Евангелия, а мы с вами пятое Евангелие. От того, как мы с вами живем, люди имеют представление о Боге. И если мы с вами скупы, а потом говорим, Бог щедрый, мы скажем, как это несоответствие, правда? Или мы скажем, Бог есть любовь, но я себе только люблю родного одного, то это противоречие. Если я что-либо пропагандирую, о чем к чему-либо приглашаю, к чему-либо призываю, я сам должен подтверждать о своей жизни. Если в жизни этого нету, это бесполезно. Добро всем, друзья мои. Вы знаете, когда мы с вами живем в этом мире, мы должны всегда помнить, что грех запустил машину смерти. И она ни на секунду не умедляет свой ход. Она работает как лучше любого смазанного механизма. Там нет у нее заторов, она делает свое дело, и жернова смерти попадают в нее новые, 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 новые люди постоянно. Вы знаете, большая часть людей, какой конечный результат их жизни? Вечное отчуждение от Бога. Они жизнью свою отвергали Бога. Бог скажет, хорошо, я оставляю тебя. Ты не хотел идти со мной? Тогда будь предоставлен сам себе. И вот это доколе есть время, друзья мои. Доколе Дух Святой призывает нас. Давайте будем об этом помнить. И, конечно же, второй момент. Давайте будем делать добро своим по вере. Мы с вами сонаследники вечной жизни. Мы с вами люди, которые имеют общий призыв. Мы с вами люди, которые сроднены кровью Христа. Вы знаете, очень печально, если в христианских общинах только формальная какая-то связь, только то, что членство церкви. Слово Божие призывает нас, делайте добро, не унывайте, делайте добро всем, делайте добро наипаче своим по вере, наибольшее, то есть это преимущественно, потому что как мы будем смотреть друг другу в глаза, вот когда все наши дела обнаружатся, друзья мои, вечность, вы знаете, там не надо будет, невозможно будет спрятаться что-то, когда твоя мотивация будет открыта. И мы были говорить, я-то тебя недолюбливал всегда. Мне было неприятно к тебе отношение. Потому что я не мог тебе вместить в сердце. Потому что ты в моих глазах не был спасенным даже. Потому что ты в моих глазах вот был там негодным или плохим. Делайте своим по вере добро. То есть стремитесь связывать свои отношения доброй любовью друг к другу. Это непременное условие для того, чтобы фундамент церкви, жизнь церкви была крепко связана. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, вот эти помнить законы. Давайте еще раз, чтобы мы с вами 5 таких элементов Божьего закона вспомним. Еще раз. Первое. Во-первых, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Во-вторых, формулировка Божьего закона, что посеет человек, то и пожнет. Объяснение Божьего закона, сеет плоть или сеет дух. И исполнение Божьего закона, это делай добро, да не унывай. И применение Божьего закона, доколе есть время. То есть всегда, когда Дух Святой обращается к нам, когда Он призывает нас что-либо сделать, не откладывайте на завтра, не думайте, что вы находитесь над временем. Только Господь Бог над временем. Мы с вами порабощены временем, мы с вами под владычеством времени. Мы не можем командовать временем. Время командует над нами. Пусть имя Господне прославится. Аминь. Помолимся, братья.